Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И сегодня поговорим о втором важном блоке нашего исторической, так сказать, апологетики, о том, как нужно относиться тем идеям, образом воскресения, которые встречаются в некоторых других культах, далеко не во всех, культы эти очень специфические, но тем не менее есть известные культы, которые гораздо старше, так скажем, православие, христианство. Вот чтобы не быть голословным, процитирую один фрагмент с одного сайта, название которого, конечно, не буду говорить. В 2002 году ученые обнаружили древние документы на египетском языке. Свитки датированы 1000 годом до нашей эры. В них найдено множество параллелей с библейскими текстами. Вот перечисляются некоторые параллели, ну и обращают внимание на воскрешение. Согласно мифам, Осирис был убит, а затем воскрешен. Культ Осириса был придуман в Египте для рабов, чтобы они думали о рае после смерти, а при жизни терпели все и были послушными. Данный культ появился во время правления гиксосов, это предки иудеев. Культ Осириса был психическим оружием, с помощью которого рабов держали в повиновении. То есть, когда человек сам признает себя рабом на уровне души, это надежнее, чем внешние кандалы. Сегодня культ Осириса известен как христианство. Эта греческая религия появилась после смерти Иисуса из Назарета. Создал данную религию иудей Савл, апостол Павел, в соответствии со своим иудейским мировоззрением. То есть, создал очередной античный культ рабов. И заметьте, что сделал Савл в первую очередь. У христиан символом была рыба, а Савл сделал символом новой религии крест. Вернее, религия старая, а имя новое. Здесь, конечно, все абсолютный бред. Не в том только смысле, что данный отрывок, скажем, бросает тень на какие-то христианские ценности, и поэтому он, скажем, лично мне не нравится. А бред потому, что ничто из сказанного здесь не соответствует ни фактам историческим, ни каким-то философски выверенным логическим построением. Все безосновательно, все беспосылочно, все без выводов. И очень, конечно, странно, что, скажем, в современном интернет-пространстве, на каких-то его закоулках этого интернет-пространства появляются такие почти цитаты из марксистско-ленинских, атеистических, агитпроповских сборников времен 30-х годов, где, конечно, от этого агитпропа требовалось, атеистической пропаганды не требовалось ни интеллектуального уровня, ни каких-нибудь там логических посылок. Главное заявить некую безапелляционную вещь, а люди все равно не в состоянии будут этому сопротивляться. А если посмеют, то мы им покажем, где их место. Вот. Но мне важно было процитировать этот отрывок для того, чтобы показать, что вот на самом деле, как это ни странно, как это ни парадоксально, но с этим приходится встречаться даже сейчас. И поэтому вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, то, что мы говорим сейчас, это не праздные вещи, это не спор с затяжкой в 80 лет, как бы некое, скажем, разбор положений, полемика, которая давно закончилась, и мы вот тут сидим и рассказываем о тех вещах, о тех выпадах против христианства, которые были 80 или 100 или 200 лет назад. Все это живо и сейчас, и мы с этим совсем можем встретиться, и поэтому мы об этом и говорим. Так вот, из многочисленных, сегодня поговорим о том, вот как в древних религиозных культах, что там говорится в воскресенье, как нужно, можно, необходимо к этому относиться. Из многочисленных древних религий, культов, практик религиозных, отраженных в мифах других народов, мы больше всего знаем, ну, в смысле, мы это вот простые люди, неискушенные изучению специальных предметов, а вот обычные люди больше всего знают мифологию и религиозную практику Древней Греции. Так уж сложилось, потому что древнегреческая практика, она, собственно говоря, древнеевропейская практика, и, конечно же, в силу этого напитала своими какими-то учениями, идеями, пониманием, некими совокупностью некоторых действий, напитала мировоззрение Европы. Оно сложилось, вобрало в себя эти вот античные, именно европейские античные, греческие, римские разные наработки, в том числе и элементы религиозных практик. Поэтому мы просто про это больше знаем, и нам про это разговор начать было бы понятнее. Так вот, если мы возьмем Древнюю Грецию и попытаемся понять, что они думали о посмертной участи человека и о возможности его воскресения, то вот что мы увидим. Конечно, для этого придется читать не пересказы Куна, по которым все мы и знакомы, хоть если вообще кто-то знаком, то только по пересказам Куна, мифологических сюжетов Древней Греции, то вот реально-то нужно знакомиться с, собственно, греческими текстами, а не пересказами, то есть читать Илиаду, Одиссею, Гесиода, ну и древнегреческую трагедию. Вот оттуда мы, так скажем, подчерпаем не пересказанный, а, собственно, аутентичный сюжет представления греков вот о том вопросе, который нас интересует. И, конечно, если мы обратимся к древнейшему пласту греческой культуры, гомеровским текстам, к Илиаде, или в данном случае для нас важнее Одиссея, то мы увидим, что гомеровские тексты о возможности воскресения человека не говорят ничего вообще. Там немножко есть о посмертном бытии человека, но возможности воскресения вот в гомеровской Греции неизвестно ничего. Это важно понимать, чтобы потом нам, когда мы вот чуть-чуть, буквально через несколько минут, коснемся одного сюжета, мы должны проследить, откуда же тогда он взялся. В древнем пласту ничего нет. И там, где люди, герои Гомера рассуждают о своем посмертном бытии, для них совершенно очевидно, что лучше жизни нет ничего. Надо прожить эту жизнь содержательно, надо прожить ее насыщенно, надо прожить ее, может быть, и коротко, но так блестяще, насколько только это возможно, потому что человек живет только здесь. И именно по этой причине, скажем, мать Ахиллеса, она всячески старается сделать так, чтобы ее сын был неуязвим. Он не Бог, но вот важно, чтобы он прожил как можно дольше, чтобы поразить его было невозможно. И когда Одиссей спускается вот в царство Аида, он встречает там Ахилла, они беседуют некоторое время, и из этой беседы очевидно, что это очень мрачное место. Мрачно именно потому, что там мрак, там та же света практически нет, это такой вот поздний сумрак, вечер, и ходят не души, а некие тени, даже подобие теней, искаженные, там очень шумно, там очень некомфортно этим душам. Это, я подчеркиваю, это именно изложение восприятия гомеровского периода, чуть дальше, чуть ближе, скажем, к Рождеству Христову, чуть дальше от древнейших времен, и мы можем даже проследить, как меняется вот представление греков о загробной участи, как тяжело им сознавать, что и там после смерти все только очень плохо, все очень тяжело, бессмысленно, бесплодно, бесцельно, бесцветно, безнадежно. Вот, тяжело жить с таким сознанием, очень тяжело. И греки начинают это свое сознание менять. Но вот в тот, в древнейшую эпоху, это именно область теней, тень как отпечаток жизни, не сама жизнь, а только ее отпечаток, отпечаток того, что жизнь все-таки была, что она вот не промелькнула, это не было мнимостью, а что вот этот человек жил, был, и знаком его бывания, о том, что он действительно существует, является эта тень, которая, конечно, и человеком-то не является. Хотя характерно, что тень, она сохраняет память о всем том, что было, хотя и относится ко всему тому, что было, совершенно иначе, но тоскует. И вот если мы сравним, скажем, ну, нельзя сказать с тем же самым временем, со временем чуть более древним, но переживаемым в контексте библейской культуры, то мы увидим, что, в принципе, подобное представление было у Иова. Он тоже тяготился представлением о том, что нужно сходить туда, в мрачные преисподние земли. Мы видим подобные представления еще дальше, чем у Иова, у Гильгамеша, в шумерском эпосе, который доходит до царства теней и встречается вот именно с величайшим в библейском контексте праведником Ветхого Завета, с Ноем. Но иной говорит ему о том, что вся радость только в жизни, и радуйся, пока живешь. Здесь дороги смерти, здесь ничего хорошего нет, даже у таких праведников, как Ной. И вся радость, она остается на земле, и надо ценить, и выйти оттуда. Собственно, Гильгамеш спускается для того, чтобы освободить своего друга Энкиду, но не может этого сделать, величайший герой древнейшего эпоса. И вот, в принципе, вот это греческое восприятие, гомеровское восприятие участи, посмертной участи людей, она вообще, несмотря на некоторые такие, скажем, типичные для греков представления, в сущности находится в контексте древнейшего представление об умерших общим для всего человечества. Живешь один раз, все радости у тебя только здесь, и когда ты сойдешь, как бы ты ни жил, ты сойдешь в мрачное место, если ты не сделал ничего плохого, тебе там будет просто плохо, если ты сделал много совершенно никуда не годно, тебе там будет гораздо хуже, чем просто плохо. И никакой надежды, никакого освобождения нет. И на этом фоне свидетельство Иова выглядит очень необычно. Иов, несмотря на то, что также представляет мрачные преисподние земли, и также плачет и тоскует от того, что он вынужден сойти в эти мрачные преисподние земли, но Иов знает воскресение. Он свидетельствует о том, что воскресение будет, а Гомер его не знает. Греция его не знает. Вот такой пласт древнейшей самой греческой мысли, опыта религиозного в отношении посмертной участи человека и возможности его воскресения. Потом уже, значительно позже, в Греции, во Фракии появляется такой аргоистический культ Диониса. И как-то странным, не совсем понятным современным исследователям образом постепенно с культом Диониса связывается странным, не очень похожий на него орфический культ. И вот в Греции, ну, этот орфический культ мы его рассматривать не будем, про него известно, в конце концов, не так уж и много простому человеку, но вот именно на лоне греческой религиозной практики орфический культ, как-то связанный с культом Диониса, он знает вот надежду, возможность на какие-то магические действия, обряды, практики, которые каким-то образом могут гарантировать человеку воскресенье. Мы не будем говорить об орфическом культе, потому что на самом деле этот орфический культ, он не греческий. Он на Грецию пришел, он привнесен на греческую почву через Малую Азию из Египта. Проделав очень долгий, сложный путь, и вот этот путь можно его, если бы мы изучали, скажем, историю религий, мы бы могли это проследить, как постепенно из Египта этот культ идет через Финикию, через Малую Азию, вот буквально побережье Малой Азии в районе Эфеса, и в конце концов в Грецию, где там уже вот кристаллизируется в орфическом культе. Этот путь занял приблизительно около, ну, чуть меньше 1000 лет, но вышло-то все из Египта. И поэтому на самом деле все вот эти известные из мифов, опять-таки в пересказе Куна, мифы разные там про Атиса, про Адониса, вот, про героев умирающих и воскрешающих, про Элексинского, то есть про культ Деметры Персефоны и так далее. Вот все эти вещи, про которых мы хоть как-то слышали из таких пересказанных материалов древнегреческой мифологии, все это корнями-то уходит в седую египетскую древность. И поэтому поговорим сразу об Египте. Ключевым вот для всех этих, так скажем, анастасийных культов был культ, сложившийся в Египте, причем сложившийся очень давно. То есть первое упоминание о каком-то подобном вот культовом мероприятии, они находятся приблизительно в районе 3000 лет до Рождества Христова, в эпоху Древнего Царства. И вот опять-таки, скажем, прибегнем к простенькому пересказу. Осирис был убит Сетом. Сет – это брат. Если мы будем именно придерживаться брата Осириса, если мы будем придерживаться именно такой, скажем, как бы нас профанным изложением египетского мифа, вот пока без проблем. Потом мы, может, и посмотрим, что за ним находится. Но пока просто так, как это может прочитать любой пятиклассник, любой ученик школы, прочитать в каком-нибудь ученическом хрестоматийном сборнике или в собственном учебнике по истории. Осирис был убит собственным братом Сетом, который в этом мифе представлен как вот некий злое начало, некое злое начало. Сет его не только убил, но и расчленил, и разбросал его по разным территориям, вот в районе дельты Нила, и в надежде, что все это будет вот исчезнет, будет изъедено, сгниет. Сестра Осириса, которая является и женой его, вместе с другой своей сестрой, она находит тело Осириса, она собирает эти самые кусочки тела, она находит все части тела, ну так скажем, мы же профанный пересказ используем, и склеивает, сочленяет это раздробленное тело с помощью специальной живой воды. Потом от мертвого Осириса она зачинает Гора, сына своего. И когда Гор вырастает, он побеждает Сета и воскрешает своего отца. Может вернуть его к жизни, то есть он возвращает к жизни, может вернуть его в это вот обилие жизненности. Но Осирис предпочитает править царством мертвых и остается там, как его правитель. Еще раз подчеркну, это профанное, очень неглубокое, очень поверхностное, просто школьное изложение этой вот истории Осириса, как вот оно представлено в виде мифа. Причем эту профанность, эту вот плоскость, неглубинность, такую вот даже уплощенность какую-то, двухмерность, кукоживание древней и очень глубокой мысли в некий такой плоскую, улыбочную, комиксовскую картинку, вот чтобы это подчеркнуть, мы еще добавим, что обычно, ну, сейчас мало можно встретить подобных заявлений, но, как мы видели, вот, прочитали мы в начале отрывки, все-таки можно подобные вещи встретить. Так вот, чтобы усугубить эту картинку, можно добавить, что по мысли ученых-материалистов, ну, те, которые изучают религию, при этом оставаясь совершенно людьми марксистской закваски, материалистической закваски, которые, по идее-то, и религию изучать нельзя, потому что они не чувствуют, не знают и не верят в существование чего-то помимо материальных вещей. И поэтому они не могут даже не понять, не познать, не узнать что-то о религиозных переживаниях человечества, они их не поймут, потому что у них нет того органа, которым можно было воспринять саму суть религиозного переживания. Так вот, эти ученые-материалисты, они считали, что этот миф, это на самом деле он отражает переход древних людей в области Египта находящихся, переход от странничества, скитания к земледелию. Вот, и поэтому для них главным принципом вот этой идеи, выражающей суть этого мифа, было умирающее зерно. Известно, что зерно, вот оно, умирает, а потом из него получается колос, в котором зерна гораздо больше. Вот, мол, для того, чтобы осмыслить эту новую для себя практику хлебородства, они придумали этот миф для того, чтобы... А непонятно для чего. Ну, это как бы остается за кадром, как правило, самих текстов египетских, текстов пирамид, текстов гробниц. Эти люди не читают. Оно и ни к чему. Для них есть простое объяснение всего. Зачем им думать, каким содержанием нагружают эти образы и эти мифы, собственно, египтяне. Ну, представьте себе, вот каждый христианин знает слова Христа о том, что зерно, если не умрет, плода не принесет. Вот, и мы, прочитав эти слова, кому-нибудь и услышим, материалисту, ученому, услышим, что ну вот же, это Христос тоже принадлежит к плеяде людей, которые хотят приучить евреев к хлебородству. Они вот где такие скотоводы, с чего ради, но неважно. Он же не знает реально суть, он будет просто спорить. Вот этот образ притчи Христова, он говорит о том, что Христос хочет приучить их к тому, чтобы выращивать хлеб, а не пасти скот. Вот что называется «оправдана премудрость чадами и я». Не религия на самом деле. Мы должны понимать, что религия, она не объясняет явление природы, как понимают это материалисты, а наоборот, в природе религиозный человек видит образы, метафоры, смыслы, видит всю природу как притчу о возможности преображения, о возможности воскресения. Каждый год в природе человек видит, как нечто умирает и восстает, как нечто умирает и воскресает. Вот когда мы прочитаем, например, слово Игнатия Брянчанинова «Сад зимой», он как раз говорит о том, как вот мертвый сад, а пройдет немного времени, и все это живет и будет цвести цветом. Вот так же и воскресенье. Ученый-материалист подумает, что, наверное, Игнатий Брянчанинов – он был простой мужик деревенский, и поэтому не знал, вот как, почему происходит оживление сада, и вот пытался с помощью своей религии объяснить, почему происходит оживление сада весной. Вот в целом, я, конечно, с трудом могу представить действительно здравого человека, который мог бы так рассуждать, но в целом все рассуждения материалистов, по сути-то, такие же. Они предполагают, что имеют дело с дебилами и глупцами, которые только и думают о том, как объяснить явление природы, вместо того, чтобы находить, как это делают философы, поэты, все мыслители, в явлениях жизни, в явлениях природы, в явлениях общественной жизни человека, видят некие иллюстрации к тем невидимым, идейным, глубинным, религиозным образом, откровением, которым вот с помощью которых, с помощью таких вот известных притч, явленных в нашей современной жизни, можно хоть что-то объяснить, вот языком притч, хоть что-то объяснить из тех сокровенных переживаний религиозных, идей и мыслей, которые на самом деле есть. И в сущности все эти образы, метафоры, они только помогают это понять именно в том самом смысле, в котором Христос и озвучивает притчу. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.